Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня я расскажу вам пару историй из жизни, а потом мы выясним с вами, зачем жить. Интересно, кто задает себе такой вопрос? На днях отнес ноутбук. Очень прекрасный ремонт и сервис, называется Kit-сервис, по-моему. Мне позвонили буквально на следующий день и сказали, что попробуем сделать ремонт, там одну функцию, другую, третью. Я сказал, давайте, делайте что-нибудь быстрее, потому что ноутбук мне нужен, чтобы работать. Сделали, значит, что-то одно, назвали это Rebolt, сказали, что не помогло, и тогда, значит, придется менять полностью чип. И вот, значит, будет дороже, там вы согласны? Я говорю, да, я согласен, давайте делайте скорее. Проходит еще несколько дней, мне пришлось позвонить самому, мне сказали, что да, мы все заменили, сейчас пробуем, тестируем. И опять же, спустя еще день, по-моему, позвонил опять я, и выяснилось, что тесты не прошли, и теперь нужно, значит, заменить полностью, там, полностью плату, и это будет стоить около 13 тысяч. Ну, на что, конечно, я уже сильно обозлился, так как цену поднимали спустя несколько раз, после каждого моего звонка, причем мы умудрялись поднимать цены ремонта. После чего я отказался, и мне предложили либо забрать ноутбук, значит, в том виде, в котором он есть, либо коммерческую замену. Ну, насчет коммерческой замены, это вообще и полная идиотия. Там, значит, они предлагают какой-то новый ноутбук, который хуже моего, там, буквально, ну, в несколько раз. С учетом того, что я отдам им свой старый и доплачу еще 25 тысяч. Ну, что тоже как бы не очень приятно. А забрать свой ноутбук мне предлагают с оплатой каких-то работ. Ну, то есть, какие работы они производили. Это диагностика, разборка компьютера, замена термопасты и зачистка платы. Что вместе вышло на 5400. То есть, я отнес ноутбук в ремонт, подержал его там 7 дней. Потом пошел, забрал, заплатил деньги, а с ноутбуком как было, все плохо, так все плохо и осталось. В общем, я считаю, что это неправильно, поэтому я пошел, написал претензию. Теперь жду ответ на эту претензию. Если ответа не будет, то, наверное, придется идти в суд. Не хочется, конечно, всем этим заниматься, но что делать, как говорится. Самое интересное, что когда я пошел за помощью в центр юридической поддержки, есть такой... Не знаю, по городам России, в принципе, таких много, я думаю. Заходишь в интернете, помощь юриста, там, значит, онлайн-помощник, туда-сюда, тебе перезванивают, назначают тебе день, время, дату, пароль на входе. Приходишь, и тебе, блин, начинают промывать мозги. Промывают так, что как будто бы ты все, теперь ты не можешь оттуда уйти, понимаете? В принципе, так и было. То есть меня не отпускали, пока я не подпишу договор, который будет стоить 25 тысяч, и не оплачу его. Или там не внесу предоплату, после которого бы они занимались этим делом и уверены в том, что якобы компания, которая, скорее всего, должна проиграть, она будет оплачивать потом все эти юридические затраты, мне все оплатит и там все. Но где уверенность? Все равно уверенности никакой нет, что это все будет именно так, как они говорят. А деньги требуют уже сейчас. Я считаю, что это тоже неправильно, хотя я сказал, давайте я подумаю и завтра вам перезвоню или приду. Мне нужно посоветоваться, но меня не выпускают и говорят, нет, давайте подпишем и будем заниматься этим делом. Я говорю, ребят, нет, так не пойдет, мне нужно время, и это как-то, говорю, очень сильно подозрительно на самом деле. Поэтому говорю, до свидания, я пошел, но мне сказали, хорошо, завтра вы, ну, типа, ну, потом вы уже к нам больше не попадете. Типа мы, значит, занимаемся такой поддержкой только, значит, в некоторых случаях, не всем. Очень-таки подозрительная компания мне показалась. Поэтому я оттуда ушел и позвонил юристу с Авито. Вот так вот. Так, просто позвонил юристу с Авито, которая мне все рассказала бесплатно. Помогла сделать мне претензию. Так как не нашел в интернете нужных примеров претензий, я позвонил юристу, она мне за 1500 ее сделала. Не знаю, дорого это или дешево, но это все равно дешевле, чем забирать ноутбук за 5400. Хотя они позвонили мне несколько дней назад и предложили забрать его со скидкой. Ну, около 4000 надо было все равно заплатить. Не знаю, это, видимо, для отчаянных людей, которые уже, значит, думают, что, ну, больше потратят на суд, на проблемы, лучше уже забрать за 4, оплатить их все их работы. Хотя я считаю, ну и, в принципе, по закону, закон, в общем-то, на моей стороне. Когда это все кончится, я вам обязательно расскажу, что из этого вышло. В чем смысл моей жизни? Каждый рано или поздно задается этим вопросом и мучается, не находя ответ на него. А может, ответа и нет? Зачем жить? Зачем мы живем? Взрослым вопрос этот представляется наивным. И действительно, чаще им задаются подростки. В них обострено чувство смерти, которое и порождает ощущение бессмысленности существования. Нельзя сказать, что потом это насовсем покидает человека, и живет он лишь конкретными заботами и проблемами, а вечные вопросы отходят на второй план. Нет, пусть и не в форме вечного вопроса, но мысль эта не так уж редко посещает любого из нас. «Вот я суючусь», — думает мужчина, — «зарабатываю деньги, поднимаюсь по карьерной лестнице, меня уважают, есть кое-какие достижения. Кому-то помог, кого-то любил, но теперь вижу, все проходит, и любовь проходит, деньги исчезают, как пыль. Дети на отстроенную дачу ездят редко, у них свои компании и дела. Круг друзей редеет, заслуги рано или поздно забудутся, жена стала раздражительной. Тогда зачем все это было? Столько усилий и надежд, столько обольщений и огорчений. Зачем, когда впереди ждет только смерть?» По правде сказать, ответа на этот детский вопрос, а все философские вопросы детские, нет ни у кого. У человека религиозного он решается естественно, поскольку он верит, что будет жить и после смерти, причем соответственно своему земному образу жизни. Но людей истинно верующих мало, для большинства воскресение Христа только метафора, красивая и содержательная, но никак не реальность. А тогда и верить в загробную жизнь всерьез невозможно. Получается, что любовь, если человек ее переполнен, вытесняет этот мучительный и неразрешимый вопрос. Светлые умы на этот вопрос отвечают, но ответы эти либо туманны, либо неутешительны. Помню письмо Макаренко подростку, который на грани истерики допытывался у него, в чем же смысл жизни. Антон Семенович с редкой для советского педагога откровенностью отвечал, что вопрос о смысле жизни исключительно в области биологии, а в человеческой жизни его нет. Гёте на тот же вопрос отвечал, что смысл жизни в самой жизни. Прекрасно, гений, видимо, прав, но все же как применить это к собственному бытию? Лев Толстой задавался этим вопросом до старости, мучился страшно, все ответы были промежуточные и не мог успокоиться. Ответить на этот вопрос нельзя, но выйти из поля его гнетущего притяжения можно. Часто это удается людям обыкновенным и, что называется, простым. Не потому, что тема эта непосильна для их интеллекта. Она, как я уже сказал, и всякому интеллекту не по силам. Но они умеют любить дело, самое обыкновенное, умеют любить детей, а потом внуков до самозабвения, растворяться в их радостях, бедах и болезнях. Любовь к спутнику жизни с годами не угасает, но переходит в чувство удачно случившегося и дорогого родства. Смерть близкого они встречают открытым плачем, и слезы, как ни странно, быстрее смывают горе, чем загнанная внутрь тоска. Каждый новый день такой человек воспринимает как подарок и любит клейкие листочки, прежде чем успевает задуматься о смысле. Да что говорить, разве влюбленным есть дело до смысла жизни? Получается, что любовь, если человек ее переполнен, вытесняет этот мучительный и неразрешимый вопрос. Для него там просто не остается места. Можно сказать не любовь, а интерес, но интерес страстный, поглощающий целиком. Сказать, что это решает вопрос, нельзя, но я этого и не говорил. Однако запомнить такое безвопросное состояние как правильно можно, и при очередном наплыве депрессии попытаться в него вернуться. Возможно, любовь к жизни, чувство гармонии – особый дар, который дается не всем. Это трудно, потому что в жизни неизбежны потери, размолвки и болезни. Мы не всегда пребываем в воодушевлении и любви, искусственно вернуть их невозможно, но в жизни всегда остается то, что стоит любить. Не знаю, можно ли этому научиться, возможно, любовь к жизни, чувство гармонии – особый дар, который дается не всем, но по крайней мере надо знать, в чем дело. Иногда это чувство похоже на религиозное откровение, хотя не обязательно прямо связано с религией. Приведу эпизод из жизни замечательного художника Анатолия Заславского, который меня поразил. Он был студентом художественного училища. Много читал, в частности Льва Толстого, и тоже мучился вопросом о смысле жизни. Жизнь была не слишком веселая. Друга его только что лишили студенческого билета, предстояло идти в армию, а там он, не способный удержаться на перекладине, больше нескольких секунд погибнет. И вот вдруг приведу рассказ. Вдруг? Вот это похоже на мистические дела. Но тем не менее это так. Если б не Яшка, я б думал, что это галлюцинация. Потому что вдруг все стало высвечено. Вот тут лежали всякие грязные тряпки наших студентов. Ну, все валялось, все было небрежно, и все было никак не обязательно и не превосходно. Но все высветилось вдруг каким-то внутренним. Даже не светом физическим, а смыслом высветилось. В общем, стало невероятно прекрасно. Так хорошо стало, мне стало просто все понятно. Главное, у меня такие взрывы удовольствия уже бывали раньше, но они были экзальтированные. А это было совсем другое, такое спокойное принятие. Я вдруг понял, что все, что вот так вот лежит, оно лежит идеально на своем месте, что ничего не надо шевелить, что мир покрыт абсолютной гармонией, абсолютной свободой и гармонией. Ничего нельзя менять, потому что все идеально. И я даже тогда осознал, что если это чувство пройдет, то я запомню, что это была правда, что действительно мир абсолютно соразмерен, гармоничен и бесконечно светится своим каким-то составом. Рассказ окончен. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Еще больше интересных статей в паблике «Интервью с самим собой». С наступающим Новым годом!